Когда я узнал о демонстрации, я понял, что она будет иметь влияние на быт рабочих, на условия их жизни. Я знал ту статью закона, по которой вы меня судите. Я знал, что меня сошлют на каторгу, но я всю душу хотел отдать за рабочих, чтобы потом, после меня, им жилось лучше.
Судебное заседание особого присутствия Московской судебной палаты объявляю открытым. В слушании суда подлежит дело о политической демонстрации, происходившей 1 мая всего 1902 года в селе Сормове. Ввести обвиняемых. Обвинительный акт о Петре Андрееве Заломове, Михаиле Иванове Самылине и Алексее Иванове Быкове, обвиняемых в преступлении, предусмотренном статьей 252 «Уложение о наказаниях». Посудимый обвиняется в том, что 1 мая 1902 года в селе Сормове с целью дерзостного порицания самодержавной власти и установлен законом образа правления учинили шествие по Большой и Александро-Невской улицам с пением революционных песен, выкинув красные флаги, на одном из которых имелась надпись «Долой самодержавие, да здравствует политическая свобода». Вследствие чего все вышеупомянутые лица подлежат суду Московской судебной палаты. Особое присутствие приступает к допросу свидетелей. Директор Сормовских заводов господин Мещерский. Прошу. Господин Мещерский, ваше мнение, чем вызваны беспорядки 1 мая?
Защита пришла к убеждению, что события 1 мая в Сормове вызваны глубокими экономическими причинами.
Нет, это противоестественно. Но прежде в Сормове были трудные годы. Сокращали заказы, не хватало работы. Но последние 6 месяцев это эпоха экономического рассвета завода. Я бы добавил даже небывалого.
Небывалого?
Да, небывалого.
Паш.
Да?
Я хочу спросить тебя, что ты все читаешь?
Я читаю запрещенные книги, мать. Да, печатаются они тихо, тайно. Если у меня их найдут, то меня посадят в тюрьму. Да, в тюрьму за то, что я хочу знать правду.
Зачем ты это, Паш?
Не надо, мать. Ты подумай лучше. Подумай, какой жизнью мы живем. Вот какие радости ты знала. Чем ты можешь помянуть прожитое?
Похудел ты очень.
Я должен учиться, мать, потом учить других. Мы должны познать, отчего эта жизнь так тяжела для нас.
Милый, что ты можешь сделать?
Я знаю людей, которые, желая добра народу, сеяли в нем правду. А враги жизни их за это ловили, как зверей. Сажали в тюрьмы, посылали на каторги. Я таких людей видел, мать. Это лучшие люди на земле. Ну вот, теперь ты знаешь, что я делаю. Я тебе все сказал. Поняла ты меня?
Поняла. Пропадешь ты.
Я прошу тебя, мать. Если ты меня любишь, не мешай мне.
Бог с тобой. Живи, как знаешь. Только береги ты себя. Береги. Не говори с людьми без страха. Опасаться над людей. Живут ненавистью, жадностью. Возненавидят они тебя, погубят, милый.
Ничего, ничего, мать. Нас еще мало, но будет больше.
Господин Мещерский, возможно, к вам все же поступали заявления от рабочих, в которых они выражали свое недовольство экономическим положением.
За 3 года моей службы не было ни одной жалобы.
По материалам прежних процессов известно, что в декабре прошлого года рабочие обращались к вам с жалобой об уменьшении расценок.
Это была не жалоба, а просьба.
Просьба, да?
Просьба не уменьшать расценок более чем на 5%. Угу.
Скажите, господин Мещерский, а достаточно ли в Сормове условий для отдыха и культурных развлечений рабочих?
Да, для этого есть все, что необходимо. Церковно-приходское попечительство устраивает бесплатные концерты, танцевальные вечера, есть заводская больница, школа.
Во что обходится заводу содержание школы?
3000 рублей в год.
3000? Немало.
Немало. А правда ли, что жалование рабочих на эти нужды берется определенный процент?
Ну, процент невелик, всего 1 копейка с рубля.
1 копейка с рубля, да? А сколько получают все рабочие?
В месяц?
Да.
Свыше 30 тысяч.
Угу. Итого рабочие платят 4 с лишним тысячи в год. Так вы думаете, что завод на свои средства содержит школу, господин Мещерский?
Защита приступает дозволенные ей пределы.
Простите.
Желают ли стороны продолжить допрос свидетеля?
Нет, благодарю вас.
Нет, благодарю.
Вы свободны, господин Мещерский. Благодарю вас.
Копейка!
Братцы! Братцы! Братцы, не за копейку надо стоять, а за справедливость! Недорога нам наша копейка, она не круглее других, она тяжелее! Ей крови человеческой больше, чем в директорском рубле. И не копейкой дорожима, правдой, кровью.
Товарищи!
Товарищи! Мы те люди, которые строят церкви и фабрики, куют цепи и деньги. Мы та живая сила, которая кормит и забавляет всех от пеленок до гроба. Мы всегда и везде первые в работе и на последнем месте в жизни. Но мы не добьемся лучшей доли, покуда не почувствуем себя товарищами. Семьей друзей, крепко связанных одним желанием, желанием бороться за наши права. Товарищи, пора нам понять, что никто, кроме нас самих, не поможет нам. Один за всех. Все за одного. Вот наш закон, если мы хотим одолеть врага.
Дело говорит меня, то дело.
Товарищи, я предлагаю вызвать директора.
В чем дело? Почему бросили работу? Я спрашиваю.
Мы уполномочены товарищами потребовать, чтобы вы отменили свое распоряжение о вычете копейки.
Почему?
А потому что мы не считаем справедливым такой налог на нас.
Значит, в моем намерении осушить болото, вы видите желание эксплуатировать рабочих, а не заботу об улучшении их быта. Да?
Да.
А вы, почтенные, тоже так считаете?
Все одинаково.
Вот вы, Власов, производите впечатление интеллигентного человека. Неужели вы не понимаете пользу этой меры?
Если фабрика осушит болото за свой счет, это все поймут.
Фабрика не занимается филантропией. Я приказываю всем немедленно выйти на работу.
Работай сам!
Если через 15 минут вы не выйдете на работу, я прикажу наложить штраф на всех.
Вот тебе и права. Эх, судьбишка.
Ну вот, Павел, ты говорил, а он пришел и все смазал.
Ну что, законник? Что делать-то будем?
Чего, товарищи? Товарищи, я предлагаю бросить работу до тех пор, пока он не откажется от копейки.
Ну, нашел дураков.
Стачка?
Стачка из-за копейки.
А что вы, стачка?
Он нас же займет шею.
Это же не люди. Это же не люди, а замазка. Ими только щели замазывать. Нет, не свяжешь стачку. Хоть и жаден народ, а труслив.
Паш, ты что?
Ничего, мать, ничего. Все вокруг разные думают. Боятся все. А вот единого желания, которое могло бы всех как-то связать в одну упрямую силу, такого желания нет, мать. Да и молод я еще, наверное. Слабосилен. Не поверили мне, значит, не мог сказать. Нехорошо мне, мать. Обидно и стыдно за себя.
Ничего. Сегодня не поняли, завтра поймут.
Да, должны когда-нибудь понять.
Вот ведь я и то поняла твою правду.
Ты, мать, хороший человек,
теперь, но... Павел, тебя возьмут.
А может, не возьмут. Прогонят только.
Конечно, возьмут.
Вот как. Директор мигнул, жандарм кивнул, и нет человека. Они дружно живут. Одни... Да я другие за рога держат.
Свидетель Высоцкий.
Да, желаю.
Если не ошибаюсь, вы состоите в должности полицейского надзирателя Сормовских заводов.
Точно так.
Скажите, пожалуйста, от кого получает жалование сормовская полиция?
Обвинение считает вопрос неуместным.
Господин защитник, у меня нет намерения ограничивать вас. Прошу держаться ближе к делу. Ваш вопрос несколько удаляется в сторону.
Предварительно трудно определить, какой вопрос важен для защиты, какой нет. Это покажет дальнейший ход следствия. Может быть, некоторые мои вопросы покажутся излишними, но я придерживаюсь той точки зрения, что лучше спросить лишнее, чем недоспросить.
Ну что ж, пожалуйста. Прошу вас.
Благодарю. Скажите, пожалуйста, от кого получает жалование сормовская полиция?
Если хотите, можете не отвечать. От казны. То есть я хотел сказать, не все.
А что же остальные?
А остальные тоже от казны. Но есть от завода.
Непонятно. Вы лично от кого получаете?
Я?
Да.
Я от завода.
В данном случае защита считает, свидетель не может быть беспристрастным, находясь на содержании дирекции сормовских заводов.
Свидетель не судья, почему бы ему не иметь некоторое пристрастие?
Заранее оплаченное одной из сторон процесса. Как известно, дирекция сормовских заводов выступает здесь на стороне обвинения.
Протест защиты отклонен. Господин Высоцкий, не вдаваясь в подробности, объясните особому присутствию, кого из обвиняемых вы видели 1 мая и что из них каждый делал?
Стало быть так. Около 5 часов вечера на большой улице стали собираться рабочие.
Да?
Народу было много, но все ходили в разные стороны. И организованности никакой не было.
Не было?
Не было. Потом стали говорить, что пришли молодые. Вот это.
Заломов.
Ага, Заломов, Самылин и еще кто-то, сейчас не помню. И толпа как-то сразу заволновалась, вроде соединяясь. Я решил подойти поближе, но тут в меня кто-то бросил камень. И я слышал такие слова. Ему тут делать нечего, теперь не подойдет.
По материалам дознания известно, что никаких следов от удара у вас не было обнаружено.
Наверное, суконная фуражка помогла.
Похоже.
А было очень даже чувствительно.
Мы вас слушаем, говорите.
Вот. Потом, значит, толпа пошла вдоль улицы. Я слышал, что впереди будто бы этот Заломов.
Скажите, господин Высоцкий, а вы не заметили в толпе лиц, не похожих на рабочих?
На рабочих? Нет. Хотя да.
Что вы можете добавить об этих вышеуказанных лицах?
Об этих лицах?
Да.
Эти лица... Вот.
Это что за бумажка у вас, а?
А это я, чтоб чего не забыть, кое-какие записи делал.
Угу. Защита предлагает отказаться от дальнейшего допроса свидетеля.
Обвинение не возражает.
Вы свободны, господин Высоцкий.
Да, честь имею. Честь имею.
Ах, батюшка Николай Иванович, вот уж напрасно вы пришли. Схватят вас, если увидят.
Я, видите ли, условился с Павлом. Если его арестуют, я должен буду на следующий же день переселить вас в город.
Да как же я уйду из дома?
Будете жить у меня.
Вы кто, студент?
Нет, я учитель.
Один живете?
Изредка сестра приезжает.
Она тоже в этом деле?
Конечно. Так решено. Вы переезжаете ко мне в город.
Ну что ж, если Паша этого хотел, если не стесню я вас...
Ну, об этом не беспокойтесь.
Даром хлеба есть не стану.
Захотите, дело найдется.
Найдется?
Хозяйство мое маленькое, холостяцкое.
Нет, я не об этом. Не об домашнем. Что Паша делал, товарищи?
Не знаю, право.
Голубчик, да я вам все дороги пройду. Кто догадается, что я запрещенный несу?
Об этом поговорим после.
Буду ходить зиму, лето, вплоть до самой могилы. Разве плохая для меня эта доля? Дети, самые дорогие для нас куски сердца, волю и жизнь отдают, погибают без жалости к себе. Как же я, мать, вы поверьте сердцу матери.
Штабс-капитан.
Да, это он нес знамя.
Петр Заломов, встаньте.
Да, это он нес знамя.
Кто находился рядом с Заломовым?
Рядом с Заломовым находилось еще два человека.
Алексей Быков, встаньте. Михаил Самырин, встаньте.
Очевидно, они имели целью растянуть полотнище, чтобы ясно была видна надпись, имевшаяся на нем. Ружья надперевес. Шагом марш! Рота! Стой!
Как далеко находилась от вас толпа?
От 150 до 200 шагов. На расстоянии примерно 100 шагов рота остановилась и развернулась в строй.
Простите, я человек сугубо штатский. Участвовать в военных процессах мне тоже не приходилось. Что значит «развернулась в строй»?
Это особые построения, предназначенные для ведения боевых действий, когда солдаты ясно видят цель и готовы поразить ее.
Поразить? Я понимаю, вы хотели устрашить рабочих, и только. Ведь ружья были не заряжены.
Прежде чем батальон покинул казармы, каждый солдат получил полный комплект патронов.
Да. В споре это хороший аргумент.
Рота развернулась в строй, но толпа продолжала приближаться. Когда до толпы осталось шагов 60 или 70, рота, по моему приказу, бросилась в штыки.
То есть?
То есть. Мы бежали вперед, выставив штыки перед собой.
И если бы рабочие не остановились, вы бы их...
Да. Я солдат, господин защитник. Я выполняю только то, что мне приказано.
Не думая?
Только о том, как выполнить приказ.
Вопрос Заломову. Вы шли прямо на штыки.
Да, шел.
Вы знали, что вас могут убить?
Догадывался.
И все же шли. А теперь, господа судьи, измерьте силу отчаяния этих людей. Штабс-капитан, продолжайте.
Я бежал впереди роты. Прежде всего я подскочил к Заломову и вырвал у него знамя.
При аресте Заломов оказал сопротивление?
Что, при аресте Заломов оказал сопротивление?
Нет.
Нет.
Когда я схватил его, он не пытался вырваться. Только сказал, что вы меня держите, я все равно никуда не убегу.
Петр Заломов, почему именно вы шли впереди толпы?
На это у меня были причины, объяснять которые я не желаю.
Кто дал вам знамя?
Мне его никто не давал.
Какие песни пели в толпе?
Мне эти песни неизвестны.
Ну вот при виде войск многие рабочие разбежались. Почему вы не побежали?
Считайте, что в то время это не пришло мне в голову.
Неразумно. Вы оговариваете самого себя. В то время вряд ли, как виноваты вы один. Ведь за вашей спиной стояли люди...
Один. Один, господин судья.
Внести вещественные доказательства. Штабс-капитан, это ли знамя вы выхватили из рук Петра Заломова?
Да, это то самое знамя.
Свидетель Колин. Кого из обвиняемых вы здесь знаете? Ну, расскажите суду все, что вам известно по настоящему делу. Кого из обвиняемых вы знаете?
Кого из обвиняемых вы знаете?
Всех, господин судья.
Вы должны рассказать суду, кто из обвиняемых и что делал во время беспорядков 1 мая. Но?
В тот вечер я гулял, ваше благородие. И вот вижу, рабочие стали собираться на большой улице. Было это часов около 5. А в 7 после свистка стало еще многолюдней. И вот в это время в толпе появился господин Заломов.
Какой я тебе господин?
И господин Быков.
Это у него от страха.
Оба они уговаривали рабочих соединяться. Тут же был господин Самылин. Он пел. Он пел «Дружно, товарищи, в ногу».
Духом окрепнем в борьбе.
Верно.
При дознании вы сказали, что еще в апреле знали о демонстрации. Что вы имели в виду?
18 апреля состоялось собрание в Починках. И там назначалось каждому, что делать при демонстрации.
Скажите, свидетель, в то время, к которому относятся ваши показания, вы состояли агентом жандармского управления?
Я не могу ответить на этот вопрос.
Очень хорошо. А не получали ли вы наград от жандармского управления?
Обвинение требует оградить свидетеля от подобных вопросов.
Ваш вопрос снят. Свидетель, хотите ли еще что-нибудь добавить?
Нет. Нет.
Вот она, жизнь, мать. Видишь, как люди поставлены друг против друга. И не хочешь — обей. А кого? Такого же бесправного человека. Ну, я понимаю, жандармы, шпионы, полиция, ну, все это наши враги. А ведь все они такие же люди, как и мы. И так же из них кровь сосут, так же за людей не считают, все так же. А вот поставили одних людей против других, ослепили их глупостью и страхом, стиснули и сосут. Давят и бьют одних другими.
Православные христиане, слыхали вы о верных грамотах, в которых правду писали про нашу христианскую жизнь? Так вот, за эти грамоты страдаю. Это я их в народ раздавал. Били меня, пытали, все хотели узнать, где я их достал. Еще бить будут. Все стерплю. Православные христиане, вы самая великая сила на земле. Все вами держится. А какие права имеете? С голоду издыхать — одно ваше право. Кулаком правды не убьешь. И бить ты меня не имеешь права, собака ты паршивая.
Да я тебе...
Да не смей бить, дьявол.
Я
не смею бить. Никита, а ну поди, вдарь ему в ухо хорошенько.
А что я-то? Я-то не буду бить, ваше благородие.
Будешь.
Не
ну,
буду.
Ну, поди, вдарь.
Не буду.
Поди, говорю, вдарь. Ну!
Православные крестьяне, глядите, как вас же вашей рукой душат. Глядите, думайте.
Разве ж так бьют. А ну-ка, вдарь посильнее.
Не могу, ваше благородие.
Сможешь, ну?
Не могу, ваше благородие.
Бей, говорю.
Никит, побойся Бога.
Разве ж так бьют.
Коль провинился, так суди.
Да нельзя без всякого закону. Это каждый начнет бить, что тогда будет?
А ну давай под воду, под арестанта.
Ничего, ничего. Не один я на земле. Всю правду не утопят.
Вот я тебя могу ударить, а ты меня нет. Понял, болван?
Сейчас приведут.
Паша!
Близко подходить запрещено.
Мать.
Тебя били.
О политике не разговаривать.
Разве же это политика?
Ты говори о семейном, мама. Ну, ну как живешь?
Живу.
Скучаешь?
Паша.
Что делаешь, мать?
Была в деревне у Михаила Ивановича. Относил, что Николай Иванович просил. Что говорит защитник?
Не надо об этом, мать.
Сашенька тебе кланялся. Говорят, жениться ты собираешься.
Ну что ты, мать? Я же в тюрьме.
Что говорит защитник?
Свидание окончено.
Паша!
Мать!
Паша!
Мать! Прощай, мать. Прощай, мать.
Прощай, мать.
Господа судьи, нелегкая эта обязанность карать. Но государство, защищая закон и порядок, вынуждено делать это. К вашему приговору прислушиваются не только сормовские рабочие, а вся многотысячная армия рабочих вообще. Тех рабочих, которым поэтические произведения социал-демократов советуют духом окрепнуть в борьбе. Ваш приговор укрепит в них дух порядка и уважения к закону. Тот дух, которым всегда отличался русский человек. Свидетели, что прошли перед вами, освобождают меня от необходимости говорить об этом подробно. Нашему народу чужды все эти конституции, революции и прочие новомодные социальные учения. Именно поэтому демонстрация в Сормове не удалась в той мере, о какой мечтал Нижегородский комитет. Нет никакой революции, господа. Есть сотня другая бунтовщиков, возбудительно действующих на общество. Освободите нас от этих людей. Освободите от них русский народ.
Слово предоставляется защите. Прошу вас.
Благодарю. Господа судьи, мы плохо знаем, чем живут эти люди. Разве что процессы, которые время от времени приводят кого-нибудь из них на скамью подсудимых, заставляют нас задуматься о том, что жизнь эта каторжная. Кто они, эти люди? Убийцы? Грабитель, воры? Нет. Это лучшие люди. Они возвысились до сознания своего человеческого достоинства.
того естественного и важного чувства, которое в их среде растоптано бесправием и нуждой. Что они сделали? Открыто вышли на улицу и честно заявили, что не хотят более этой жизни. Если мы им не оставили ни единой возможности протеста, то виноваты ли они, что избрали именно эту? Какой бы ни представлялась нам их вина, справедливость цели оправдывает ее. И, наконец, чисто юридическая сторона дела. В настоящее время судебной палате после 20-летнего перерыва приходится рассматривать политическое дело. Поэтому суд находится в беспомощном состоянии. В узкие рамки закона, изданного в 1845 году, суду приходится втискивать современные события. При самом тщательном розыске в уложении наказаниях нельзя найти статьи, говорящие о политической демонстрации. Господа судьи, я уже не молод. Вы тоже. Перед нами же молодежь. Ей предстоит долгая жизнь, которую мы с вами пытаемся искалечить своими приговорами. Эти поселения, эти годы каторги, эти каменные гробы центральных тюрем, все это убивает силы, которые бы еще так пригодились в жизни страны и которые так смущают совесть самих судей. Подумаем, чем живет эта молодежь? Что она чувствует? Если есть у нас силы понять ее, сделаем это сейчас. Это лучшие люди. Они возвысились до сознания своего человеческого достоинства.
У господина защитника, оказывается, все виноваты. Виноваты дирекции завода, потому что мало платят. Виноваты кабаки и трактиры, потому что там спиваются. Виноваты мы с вами, господа судьи, потому что ограждаем общество от этих людей. И даже законы виноваты, потому что, видите ли, они стары. В уложении о наказаниях, господин присяжный поверенный, есть прекрасная статья, вы о ней знаете. По ней обвиняемых следует повесить. Так разве недостаточно гуманно, что обвинение не настаивает на ней, а ссылается только на статью 252?
Ну, пожалуйста, пожалуйста, настаивайте, это ваше право. А не делайте это, потому что боитесь попасть в неловкое положение. И правильно, правильно делаете.
Да. Последнее слово предоставляется обвиняемым. Петр Заломов, ваше слово.
Я сознательно принимал участие в демонстрации. И вот почему. Когда я пришел на завод, то меня, 15-летнего мальчика, сразу запрягли в ночную и денную работу. Вся эта жизнь мне казалась пыткой. Мне хотелось умереть. С рабочими мои отношения тоже испортились, потому что и я отказался поставить им клепку, иначе говоря, угощение по случаю поступления на работу. И за это меня донимали, бросали в лицо грязные сальные тряпки, мазали сажей, жгли папиросой ладонь. Но я не жаловался, я считал это унизительным для себя, я молчал. Но вот когда я узнал ближе жизнь, я стал жалеть своих товарищей. Жалеть, потому что они были нравственно искалечены обстановкой, этими условиями жизни. И я простил им, забыл все обиды. Мне хотелось им хоть чем-нибудь помочь. Плохо. Очень плохо живется рабочим, потому что взяточничество на заводах процветает, мастера дико обращаются с рабочими. Я видел, как калечат людей на сормовских заводах. Я видел, как механик заставлял руками надевать ремень на шкив во время хода. При опасной работе, когда летели огненные стружки, нам не давали очков, выжигало глаза. И неправда, Неправда, что нам нужны только трактир да вино. Потребность в лучшей жизни и сознание собственного достоинства развелись в рабочих очень сильно. Когда я узнал о демонстрации, я понял, что она будет иметь влияние на быт рабочих, на условия их жизни. Я знал ту статью закона, по которой вы меня судите. Я знал, что меня сошлют на каторгу, но я всю душу хотел отдать за рабочих, чтобы потом, после меня, им жилось лучше. И ваш приговор ничего не изменит. Потому что нельзя жить иначе.
Михаил Самылин, вам последнее слово.
Я хотел сказать здесь многое. Да теперь не стоит. Лучше Заломова я все равно не скажу. А хуже только его словам вредить. Первый раз меня арестовали только за то, что я посещал экономический кружок. Тюрьма – хороший учитель, господа судьи. За 11 месяцев у меня было достаточно времени, чтобы понять, что рабочим неоткуда ждать защиты. Я знал, что ухожу из тюрьмы ненадолго, но другой дороги у меня уже не было. Наши слезы, обиды, нужда наша никогда не дойдут ни до царя, ни до правительства. Вот почему я вышел на большую улицу и сознательно примкнул к демонстрантам. Я ни в чем не раскаиваюсь и ни о чем не прошу, потому что жить иначе нельзя.
Алексей Быков, вам последнее слово.
Я скажу обязательно. А я работал на 4 заводах. И ни на одном не встречал честных правил и честных людей со стороны администрации. Сколько раз я бывал обижен. И не только я один, а все и каждый. А придешь к директору, бунтуете, вызову полицию, пусть посадят вас в первый тюремный корпус. Когда я нашел прокламацию, в которой было написано про 1 мая, я не мог дождаться этого дня. Я знаю, вы нас осудите. Пусть. Иначе нельзя жить.
Кровью не зальешь разума. Морями крови не задушишь правды. Душу воскресшую не убьешь.